Третий взвод пришел почти целиком, лишь двое остались при лошадях. Казаки подходили к Бунчуку, совали черствые краюхи ладоней, наклоняясь, вглядывались при свете фонаря в его большое угрюмоватое лицо, называли то Бунчуком, то Ильей Митричем, то Илюшей, но во всех голосах одним тоном звучал товарищеский теплый привет. В вагоне стало душно. На дощатых стенах танцевали световые блики, качались и увеличивались в размерах безобразные тени, жирным лампадным светом дымился фонарь. Бунчука заботливо усадили к свету. Передние сидели на корчиках, остальные, стоя, обручем сомкнулись вокруг. Тенористый Дугин откашлялся. «Письмо твою, Илья Митрич, мы на дысь получили. Одначе нам хотится послушать от тебя, и чтоб ты посоветовал нам, как в дальнейшем быть. И двигают нас к Питеру. Что ты поделаешь?»
«Видишь, какое дело, Митрич», — заговорил стоявший у самых дверей казак с серьгой в морщенной мочке уха, тот самый казак, которого обидел некогда Лесницкий, не разрешив кипятить чай на окопном щите. «Тут к нам подбиваются разные агитаторы. Отговаривают, мол, не ходите на Петроград, мол, воевать нам промеж себя не из чего, и разные подобные гутарят. Мы слухать слухаем, а веры им дюж не даем. Чужой народ. Может, они нас под монастырь надворничать ведут. Кто их знает? Откажись, а Корнилов черкесов направит. И вот опять кроворазлитие выйдет. А вот ты наш казак, и мы тебе веры больше даем. И очень даже благодарственны, что письмишки нам из Питера писал. И газеты опять же. Тут, признаться, бумагой бедствовали, а газеты получим...»
«Чего мелешь, чего брешешь, дурья голова?» — возмущенно перебил один.
«Ты неграмотный, так думаешь, и всем темно, как тебе? Как будто мы на курево газеты потребляли. Вперед, Илья Митрич, мы их от головы до хвоста перечитаем, бывалче».
«Набрехал, дьявол грызный. На курево, рубанул тоже.
С дуру, как с дубу. Братушки, я не в том понятии сказал», — оправдывался казак серьгой. «Конечно, с первоначала мы газеты читали. Вы самые читали?»
«Мне грамоту не привелось узнать. К тому говорю, что вообще читали. А потом уж на курево».
Бунчук, скупо улыбаясь, сидел на седле, посматривал на казаков. Ему неудобно было говорить сидя, он привстал и, поворачиваясь к фонарю спиной, медленно, натужно заговорил. «В Петрограде вам делать нечего. Никаких бунтов там нет. Знаете вы, для чего вас туда посылают? Чтобы свергнуть временное правительство. Вот. Кто вас ведет? Царский генерал Корнилов. Для чего ему надо спихнуть Керенского? Чтобы самому сесть на это место. Смотрите, станишники. Деревянное ярмо с вас хочут скинуть, а уж ежели наденут, так наденут стальное. Из двух бед надо выбирать беду, какая поменьше. Не так ли? Вот и рассудите сами. При царе в зубы вас били, вашими руками на войне жар загребали. Загребают и при Керенском, но в зубы не бьют. Но совсем по-другому будет после Керенского, когда власть перейдет к большевикам. Большевики войны не хотят. Будь власть в их руках, сейчас же был бы мир. Я не за Керенского, черт тому, брат. Все они одним миром мазаны». Бунчук улыбнулся и, вытирая рукавом пот со лба, продолжал. «Но я зову вас не проливать кровь рабочих. Если будет Корнилов, то в рабочей крови по колено станет бродить Россия. При нем труднее будет вырвать власть и передать ее в руки трудящегося народа». «Погоди, трошки, Илья Митрич», — сказал, выходя из задних рядов, небольшой казак, такой же коренастый, как и Бунчук. Он откашлялся, потер длинные руки, похожие на обмытые водой корни дуба-перестарка, и, глядя на Бунчука улыбающимися светло-зелеными, клейкими, как молодые листочки, глазами, спросил: «Ты вот про ярмо гутарил. А большевики, как заграбают власть, какую ярмо на нас наденуть? Ты что же, сам на себя будешь ярмо надевать? Как это сам? А так? Ведь при большевиках кто будет у власти? Ты будешь, если выберут. Или Дугин, или вот этот дядя. Выборная власть, совет. Понял? А сверху кто?
Опять же, кого выберут? Выберут тебя, и ты будешь сверху. Ой, Ли, а не брешь ты, Митрич. Казаки засмеялись, заговорили все сразу, даже часовой, стоявший у двери, отошел на минуту, вмешался в разговор. А в счет землишки они как? Не заберут у нас? Войну-то прикончат, или, может, за раз только сулятся, чтоб за них руки подымали? Ты нам все по совести рассказывай. Мы тут в потемках блукаем. Чужим-то верить опасно, брехни много. Вчерась матросик какой-то об Керенском плакал, а мы его за волосы да из вагона. Вы шумит кондры, чудак. Мы этих слов не понимаем, с чем их едять.